Они приземлились в Филадельфии за час до рассвета. Хэра так и не смог заснуть. Начиная от Чикаго, в салоне первого класса гулял такой сквозняк от вентиляторов, что теперь Хэроду казалось, будто под веки ему залили смесь клея с песком. Настроение у него еще больше испортилось, когда он увидел, что Мария Чень по-прежнему выглядит свежей и бодрой. Их встретили три омерзительно чистеньких агента. «Мистер Хэрод», — осведомился представительный мужчина с поблекшим синяком на подбородке заклеенным пластырем. «Мы отвезем вас к мистеру Колбану». Тони протянул ему свою сумку. «Да, хорошо бы пошевеливаться. Я смертельно хочу спать». Красивый агент передал сумку одному из своих помощников и повел их вниз по эскалаторам, через двери с табличками «Вход воспрещен» и «Наружу», на бетонированную дорожку между основным зданием аэропорта и комплексом частных ангаров. Грязная красно-желтая полоска на востоке намекала на восход солнца, но огни на взлетных полосах еще продолжали гореть. «О, черт!» — с чувством выругался Хэрот. Перед ними стоял готовый к взлету дорогой вертолет на 6 пассажиров, выкрашенный в оранжевые и белые цвета. Его бортовые огни посверкивали, а двигатели уже слабо вращались. Один из агентов придержал дверцу, пока второй закидывал внутрь багаж Хэрода и Марии Чень. Через стекла салона на них смотрел Чарльз Колбан. «Чёрт!» — повторил Хэрод, обращаясь к Марии Чень. Та кивнула. Тони вообще терпеть не мог летать, но вертолёты он ненавидел больше всего. В то время как самый распоследний голливудский режиссер тратил треть своего бюджета, арендуя эти опасные безумные машины, и с рёвом кружил и нырял над каждой съемочной площадкой, как маньяк с комплекса Маяговы, Тони Хэрод категорически отказывался подниматься над землей. «Неужели у вас нет какого-нибудь паршивого наземного транспорта?» — проорал он сквозь шум лопастей. «Залезайте!» — скомандовал Колбан. Хэрод произнес еще несколько внушительных ругательств, после чего последовал в салон за Марией Чень. Он знал, что двигатели расположены над землей по меньшей мере в 8 футах, но ни один здравомыслящий человек не мог пройти под их невидимыми лопастями, не сгибаясь. Тони и Мария еще возились с престижными ремнями на мягком заднем сиденье, когда Колбан уже развернулся в своем кресле и, подняв вверх большие пальцы, подал пилоту знак «взлетать». Хэрод решил, что тот вполне тянет на главную роль. Потертая кожаная куртка, худое лицо с резкими чертами под козырьком красной кепки и глаза, взгляд которых говорил, что им привычен вид смертельного боя, а все остальное, менее волнующе, просто не представляет никакого интереса. Пилот произнес что-то в микрофон, закрепленный у него на голове, выжал вперед ручку управления, затем притянул ее чуть на себя. Вертолет взревел, приподнялся, нырнул носом вниз и полетел, стабильно держась в 6 футах над землей. «О, черт!» — пробормотал Хэрод. Ощущение было такое, будто он катил на доске с 1000 шарикоподшипников. Они вышли из зоны, прилегавшей к ангарам и аэропорту, обменялись какими-то репликами с диспетчером и взмыли вверх. Прежде чем закрыть глаза, Хэрод успел различить внизу реку и огромную тушу нефтяного танкера. «Старуха здесь, в городе», — сказал Колбан. «Мелани Фуллер?» — переспросил Хэрод. «А ты думаешь, я о ком?» — ухмыльнулся Колбан. «А Хелен Хейс?» «Где она?» «Увидишь». «Как вы ее нашли?» «Это наше дело». «И что вы собираетесь делать?» «В свое время расскажем». Хэрод открыл глаза. «Люблю я с тобой разговаривать, Чак. Все равно, что беседовать с собственными подмышками». Колбан прищурился и улыбнулся. «Тони, малыш, лично я считаю, что ты кусок собачьего дерьма. Но мистер Барнт почему-то полагает, что ты мог бы вступить в наш клуб. Тебе представился счастливый случай. Смотри, не проморгай его». Хэрод рассмеялся и снова закрыл глаза. Мария Чень смотрела в иллюминатор на вьющуюся ленту серой реки. Справа тянулись ряды двухквартирных домов, покрывавшие все пространство кирпично-коричневой сеткой, прошитой автострадами. Слева же раскинулся казавшийся бесконечным парк с низкими холмами, которые топорщились обнаженными деревьями и кое-где были припорошены заплатками снега. Поднялось солнце, повиснув золотым прожектором между горизонтом и низкими облаками, и сотни окон домов на склонах холмов отразили его свет. Колбан положил руку на колено Марии. «Мой пилот — вьетнамский ветеран», — доверительно сообщил он. «Он как вы?»
«Я никогда не была во Вьетнаме», — тихо ответила она.
«Нет», — поправился Колбан, и его рука скользнула вверх по ее бедру. Хэрот, казалось, спал. «Я имел в виду, что он нейтрал».
Мария Ченни сжала колени и пресекла рукой дальнейшие поползновения. Три остальных агента наблюдали за происходящим, а тот, у которого был травмирован подбородок, даже слегка улыбался.
«Чак!» — проронил Хэрот, не открывая глаз. «Ты левша или правша?» «А в чем дело?» — ухмыльнулся Колбан. «Я просто хотел узнать, сможешь ли ты заниматься мастурбацией, если я сломаю тебе правую руку?»
Хэрот открыл глаза. Колбан смотрел на него, не мигая. Трое агентов одновременно расстегнули плащи.
«Подлетаем!» — сообщил пилот.
Колбан убрал руку с колена Марии и наклонился вперед.
«Посади нас рядом с центром связи!» — распорядился он, хотя в этом не было никакой необходимости.
Внизу виднелся небольшой квартал с ветхими одноквартирными домами и заброшенными фабриками, обнесенный высоким строительным забором. В центре стоянки расположились четыре трейлера, а с южной стороны от них стояли машины и фургоны. На крышах одного из фургонов и двух трейлеров высились коротковолновые антенны. Посадочная площадка была размечена оранжевыми пластиковыми панелями. Выйдя из вертолета, все пригнулись, проходя под вращающимися лопастями, за исключением Марии Чень. Ассистентка Хэрода шла, выпрямившись, осторожно переступая лужи на своих высоких каблуках. Пилот остался в вертолете, лопасти продолжали вращаться.
«Небольшая остановка», —
пояснил Колбан, направляясь к одному из трейлеров.
«А потом тебя ждет работа».
«Единственная работа, которой я хотел бы заняться, — это поиски постели», — откликнулся Хэрот.
Два центральных трейлера, развернутые на север и на юг, соединялись широкой дверью. Западная стена была полностью заставлена телевизионными мониторами и пультами связи. За мониторами сидело человек 8 в белых рубашках и темных галстуках. Время от времени они что-то говорили в микрофоны.
«Прямо центр управления космическими полетами», — заметил Хэрот.
Колбан важно кивнул.
«Это наш центр связи».
Сидевший за первым пультом белый воротничок поднял голову, и Колбан обратился к нему.
«Ларри, это мистер Хэрот и мисс Чень. Я пригласил их сюда взглянуть на нашу операцию».
Ларри кивнул, посчитав прибывших за высоких гостей, и Хэрот понял, что эти рядовые сотрудники ФБР ничего не знают об истинных целях операции.
«Что это такое на экране?» — осведомился он.
«Это фасад дома на Квин-Лейн, где находится подозреваемая и неизвестный парень вместе с некой Энн Мари Бишоп. Ей 53 года, она не замужем. После смерти брата в мае этого года живет одна», — объяснил Колбан. «Группа «Альфа» установила пункт наблюдения на втором этаже склада через дорогу. На следующем мониторе тыльная сторона того же дома снимается с третьего этажа одноквартирного дома, стоящего на другой стороне проулка. А на этом — вид проулка с передвижного фургона, прослушивающего телефонные переговоры».
«Она сейчас там?»
— Хэрот кивнул на черно-белое изображение маленького домика. Колбан покачал головой и повел их к монитору, на экране которого виднелся старый каменный дом. Камера была установлена на уровне земли, на противоположной стороне оживленной улицы, и изображение время от времени перекрывалось проходящим транспортом.
«В данный момент она находится в ропщущей обители», — пояснил Колбан.
«Где?» — опешил Хэрот.
«В ропщущей обители».
Колбан указал на две увеличенные фотокопии архитектурных планов, приколотые к стене над монитором.
«Это историческая достопримечательность. В настоящий момент закрыта для посещений публики. Фуллер проводит там довольно много времени».
«Объясните-ка мне подробнее», — попросил Хэрот. «Интересующая нас старуха скрывается в здании национального памятника?»
«Это не национальный памятник», — отрезал Колбан. «А всего лишь местная достопримечательность. Но она действительно проводит там большую часть времени. Утром, по крайней мере в течение тех двух дней, что мы за ней наблюдаем,
Фуллер, вторая пожилая женщина и парень, ходят в дом на Квин-Лейн. Вероятно, для того, чтобы помыться и поесть чего-нибудь горячего.
«Боже мой!» — произнес Харрод и снова оглядел агентов и оборудование.
«И сколько людей у вас занимается этой работенкой, Чак?»
64 человека. Местные власти знают о нашем присутствии, но им велено не вмешиваться. Когда же дело дойдет до развязки, нам может потребоваться их помощь с регулировкой движения».
Харрод ухмыльнулся и посмотрел на Марию Чень.
64 человека, чертов вертолет и миллион долларов, потраченных на Звездные войны, и все для того, чтобы поймать 80-летнюю шлюху.
Ларри и еще несколько агентов недоумевающе посмотрели на него.
«Как следует работайте, ребята», —
подбодрил их Харрод с издевкой в голосе.
«Ваша страна гордится вами». «Пройдем в мой кабинет», — холодно заметил Колбан.